не осталось ли в штабе или вокруг штаба драконьих зубов. «Майор», — обратился он к старшему из офицеров, тот вскочил и вытянулся, — «вас назначаю временно заведовать особой частью. Задача та же. Титулярному советнику оказывать всемерное содействие. Слушаюсь!» В дверь постучали. «Разрешите, ваше высокопревосходительство?» Просунулась в щель голова в синих очках. Варя знала, что это секретарь Мизинова, тихий чиновничек с трудно запоминающейся фамилией, которого почему-то не любят и опасаются. «Ну что такое?» — насторожился шеф жандармов. «Чрезвычайное происшествие на гауптвахте. Явился комендант. Говорит, у него арестант повесился». «Вы что, Пшебышевский, с ума сошли? У меня важное совещание, а вы лезете со всякой дребеденью!» Варя схватилась за сердце, и в следующую секунду секретарь произнес те самые слова, которые она так боялась услышать. «Так ведь это шифровальщик Яблоков повесился, тот самый, оставил записку, имеющую прямое касательство. Вот я и осмелился. Однако, если не ко времени, прошу извинить и удаляюсь». Чиновник обиженно шмыгнул носом и сделал вид, что хочет исчезнуть за дверью. «Сюда письмо!» — рыкнул генерал. «И коменданта сюда!» У Вари все плыло перед глазами. Она осилилась встать, но не могла, скованная диковинным оцепенением. Увидела склонившегося Фондорина, хотела ему что-то сказать, но лишь жалко зашлепала губами. «Теперь ясно, как Казанзаки подправил приказ», — воскликнул Мизинов, пробежав глазами записку. «Слушайте, снова 1000 убитых, и все из-за моей оплошности. Да, я смертельно виноват и больше запираться не стану. Я совершил непоправимую ошибку, оставил на столе шифровку о занятии плевны, а сам отлучился по личному делу. В мое отсутствие кто-то заменил в депеше одно слово, а я отнес шифровку, даже не проверив. Ха-ха! Истинный спаситель Турции вовсе не Осман-паша, а я Петр Яблоков. Не трудитесь разбирать мое дело, господа судьи, я вынес себе приговор сам». Ах, как все элементарно! Пока мальчишка бегал по своим делам, Казанзаки быстренько подправил депешу. Минутное дело. Генерал скомкал записку и швырнул на пол под ноги вытянувшемуся в струнку коменданту гауптвахты.
«Эраст Петрович, что же это?» — с трудом пролепетала Варя. «Петя!»
«Капитан, что с Яблоковым? Мертв?» — спросил Фондорин, обернувшись к коменданту.
«Да какой там мертв? Петли толком затянуть не умеют, — гаркнул тот. — Вынули Яблокова, откачивают.
Варя оттолкнула Фондорина и бросилась к двери, ударилась о косяк, выбежала на крыльцо и ослепла от яркого солнца. Пришлось остановиться. Рядом опять возник Фондорин. — Варвара Андреевна, успокойтесь. Все обошлось. Сейчас сходим туда вместе. Только отдышитесь. На вас лица нет. Он осторожно взял ее за локоть, но это вполне деликатное прикосновение почему-то вызвало у Вари приступ непереносимого отвращения. Она согнулась пополам и ее обильно вырвало прямо Ерасту Петровичу на сапоги. После этого Варя села на ступеньку и попыталась понять, отчего земля стоит диагонально, но никто с нее не скатывается. На лоб ей легло что-то приятное, ледяное, и Варя даже замычала от удовольствия. «Хорошие дела!» — раздался гулкий голос Фондорина. «Да ведь это тиф!» Глава 10, в которой государю преподносят золотую саблю. Daily Post, Лондон. 9 декабря, 27 ноября 1877 год. Последние два месяца осадой Плевны фактически руководит старый и опытный генерал Тотлебен, хорошо памятный британцам по Севастопольской кампании. Будучи не столько полководцем, сколько инженером, Тотлебен
отказался от тактики лобовых атак и подверг армию Османа-Паши правильной блокаде.